С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Газовый клинч Украины и России все еще продолжается. 5 американских президентов встретились за обедом в овальном кабинете Белого дома. И ренессанс почтовой поздравительной открытки в Европе. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Газовый спор между Россией и Украиной перерастает в газовый кризис для Европы. К такому выводу приходят наблюдатели, комментируя сокращение энергопотребления и даже остановку заводов в европейских странах. Сегодня в Брюсселе должны были пройти встречи руководителей российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» с чиновниками Еврокомиссии. За развитием событий в этом конфликте сегодня следит Данила Гальперович, и мы беседуем с ним в прямом эфире. Данила, здравствуйте, и какая у вас информация к этому часу?
К этому часу, Александр, у меня есть такая новость, что Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Украины полетят вместе из Брюсселя на одном самолете. И очевидно совершенно, что Олег Дубина и Алексей Миллер как прилетели в Брюссель на одном самолете, разговаривали, улетать будут разговаривать, а вот в самом Брюсселе при посредничестве Евросоюза разговаривать не захотели. Так или иначе, они встречались там, это известно, пересеклись, что называется. Они по отдельности встречались с руководством Европейского Союза, например, с председателем Европарламента. И надо сказать, что эти встречи пока ничего особенного не дали. По-прежнему председатель «Газпрома», председатель правления Алексей Миллер говорит, что Украина должна будет возобновить транзит российского газа в ЕС сразу после того, как к выполнению своих функций приступят независимые наблюдатели. Независимые наблюдатели от ЕС должны включиться тоже на газопропускных пунктах, чтобы смотреть, действительно, кто же закрывал, что называется, вентиль. И известно, с какой позиции летела в Брюссель украинская делегация. Об этом из украинской столицы Владимир Вахненко.
Делегация «Нафтогаза» представит в Брюсселе пакет документов, опровергающих обвинения Москвы и в краже транзитного газа, и в том, что именно Украина перекрыла транзитные поставки. В Брюсселе будут продемонстрированы так называемые почасовые акты поставок газа, зафиксированные украинскими диспетчерскими службами. Из этих документов, которые, кстати, подтверждены и российской стороной, следует, что с 1 по 7 января «Газпром» постепенно закрыл все 6 газопроводов в направлении Украины. Все вентили были закручены на территории России. Как сообщала президентская пресс-служба, Виктор Ющенко, который накануне говорил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, считает, что газовый конфликт с Москвой приобретает политическую окраску. Ющенко призвал создать комиссию с привлечением представителей Украины, России и Евросоюза для анализа причин, вызвавших эту кризисную ситуацию. Что касается непосредственно переговоров руководителей «Газпрома» и «Нефтегаза», то украинская сторона на них отстаивает свою прежнюю позицию. Она состоит в том, что повышение цены на российский газ до европейского уровня должно происходить в течение 3 лет, параллельно с увеличением тарифа на газ, который Россия поставляет через украинскую территорию в Европу. Именно об этом идет речь в меморандуме. Его подписали премьеры Украины и России Тимошенко и Путин в ноябре прошлого года. Эксперты предупреждают, что затягивание в разрешении этого кризиса может действительно привести к выходу из строя украинской газотранспортной системы. И даже если сегодня «Газпром» возобновит подачу газа для потребителей Европы, то этот газ дойдет до них только через несколько дней, поскольку для восстановления работы компрессорных станций требуется достаточно много времени. В Киеве многие эксперты и политики действительно считают, что этот экономический спор перешел в политическую плоскость, и разрешить его сейчас могут только президенты Украины и России при посредничестве Евросоюза.
Владимир Вахненко из Киева. И с тем, что спор этот политический, уже соглашаются очень многие наблюдатели, в частности, известный российский политолог Дмитрий Орешкин.
Газовый спор с Украиной для России – дело политическое. Признаками этого является следующее. Во-первых, вспомним про отношения с Приднестровьем. Тирасполь задолжал России больше 1,5 миллиарда долларов. Давно и абсолютно безнадежно. Все понимают, что он никогда не выплатит этот долг. просто потому, что у него нет экономики. И тем не менее продолжают Тирасполь газом снабжать, не ожидая от него и даже не требуя от него какой-либо оплаты. В то время как Украина должна меньшую сумму уже сейчас, меньше чем 1,5 миллиарда долларов, но из нее выбивают этот долг с удивительным старанием. Аналогичный случай с Южной Осетией. Понятно, что Южной Осетии вообще не будет в ближайшие годы никакой экономики, и тем не менее Россия стремительными темпами строит туда газопровод. Это означает, что из политических соображений эту территорию мы будем подпитывать газом, опять же, не рассчитывая на оплату, и более того, инвестируя в этот проект свои собственные бюджетные деньги, опять же, без ожидания возврата. Все эти решения осуществляются на политическом уровне. И, наконец, говорят о том, что торг России и Украины шел в интервалах там где-то около 200-250 долларов. И когда договоренность была вроде как близка к завершению, Россия вдруг обиделась и потребовала ни много ни мало 400 с лишним долларов за 1000 кубов. Так не ведут себя, когда хотят договориться.
Зачем же это нужно российскому руководству? Дмитрий Орешкин рассуждает и приводит один из возможных резонов.
Мне кажется очевидным, что российская элита очень болезненно воспринимает последние события на пространстве СНГ и готова идти на все, чтобы нагнуть Украину. Причем преобладают среди патриотической общественности такая концепция, как раскол Украины. Как минимум раскол политической элиты, ну, противопоставление, скажем, раньше Януковича и Ющенко, а теперь Ющенко и Тимошенко. Главным образом добиться того, чтобы не было единства, чтобы внутренние дрязги украинские ослабили какую-то политическую волю в этом государстве. А второе, еще более желательное, это раскол территориальный, то есть отчленение от Украины восточных регионов, русскоязычных и Крыма. Это крайняя точка зрения, но она вполне существует, я неоднократно ее слушал из уст достаточно высокопоставленных людей, и вполне может быть, что вот такой шаг, сильный удар по Украине, по ее престижу, по ее элите, по ее общественному мнению и по ее экономике, в конце концов, по расчетам некоторых стратегов, может привести к расколу украинского общества и украинского государства.
Есть еще один возможный резон, отмечают эксперты, это разогрев обстановки на как бы внешних рубежах России для поиска внешнего врага, что называется. Если все-таки социальное недовольство в самой России будет расти, отмечают многие наблюдатели, то понадобится отвлечение людей на внешний конфликт, и это может быть конфликт с Украиной, конфликт с Европой, так или иначе отвлекающий людей от проблем внутри самой России. Александр?
Данил, спасибо. Напомню, за тем, как развивается российско-украинский газовый конфликт и чем он может закончиться, сегодня следил мой коллега Данил Гальперович. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» готов возобновить транзит российского газа в Европу сразу же после того, как только на Украине начнут работу европейские наблюдатели. Об этом заявил глава российского газового концерна Алексей Миллер в Брюсселе, где продолжаются раздельные переговоры руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» с представителями Европейского Союза. Сообщается, что Алексей Миллер и Олег Дубина провели в Брюсселе короткую неофициальную встречу. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей были задержаны 2 человека, в том числе лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам заявило, что приостанавливает все операции в секторе Газа в связи с опасениями за жизнь своих сотрудников. По сообщению агентства, в четверг израильские войска на севере сектора открыли огонь по грузовику с гуманитарной помощью. Погиб водитель. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. В Турции оппозиция обвиняет правящую партию в организации массовых арестов по подозрению в участии в антиправительственном заговоре. Соединенные Штаты могут на годы оказаться в рецессии, если сейчас не будут приняты решительные меры, заявил новоизбранный президент США Барак Обама. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». «Жизнь через пролив» – рассказ о крупнейшем в Европе канале контрабанды из Марокко в Испанию. Такова одна из главных и очень интересных тем сегодняшнего выпуска, который повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Я вам задам тот же вопрос, что и задавал 2 часа назад, когда мы говорили о газетах европейских. Как комментируют газовую войну России и Украины? Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Россия и Украина давно спорят о ценах на энергоносители. У России есть природный газ, у Украины трубопроводы, по которым этот газ поступает в Европу, напоминает читателям «Вашингтон-Пост». Конфронтации возникали часто, но никогда еще дело не доходило до столь длительного прекращения поставок. Газета полагает, что динамику ежегодного спора изменило сложное сочетание факторов, в число которых входят как мировой экономический кризис, так и политическая нестабильность и в России, и на Украине. Из-за того же сочетания экономических и политических причин, считает «Вашингтон-Пост», договориться Москве и Киеву будет очень сложно. Украинская экономика переживает серьезнейшие проблемы, и Украина немногое теряет, когда использует возможность контролировать транспортировки газа в Европу, сопротивляясь стремлению России повысить цены на газ. Россия же, напротив, испытывает изрядные потери средств непосредственно из-за прекращения поставок, а ее репутации, как надежного партнера для Европы, нанесен гигантский ущерб. Владимир Путин, продолжает газета, столкнулся с сильнейшим экономическим кризисом. Рубль падает, фондовый рынок рухнул, безработица растет. Премьер сохраняет популярность, но выглядит политически уязвимым. Увеличивается социальное недовольство, и опросы свидетельствуют о том, что правительство вызывает все меньше доверия у россиян. В такой обстановке, считает политолог Лилия Шевцова, мнение, которое приводит «Вашингтон-Пост», слишком рискованно для Путина затягивать противостояние с Украиной. С другой стороны, этот конфликт дает ему возможность на время отвлечь публику от экономического краха. Если Путин решит смягчить свои отношения к соседним странам и к Западу, и его собственное окружение, и большинство россиян воспримут это как признак слабости. Жесткость одобрена российским обществом, утверждает Лилия Шевцова. Россия пытается запугать нас, сказал в интервью «Вашингтон-Пост» киевский политолог Иван Лозовый. Опросы свидетельствуют о том, что россияне более озабочены потерей статуса сверхдержавы, нежели нищетой или экономическим кризисом, и Россия использует Украину для восстановления своего былого статуса.
Дмитрий, есть ли интересные материалы на какие-нибудь неполитические или такие внутриамериканские общественные темы?
Нарушают ли выставки собак права животных? Этим вопросом задается «Лос-Анджелес Таймс». В декабре BBC отказалась транслировать выставку «Крафтс» в связи с опасениями, что она вредна для здоровья породистых собак. Теперь организация PETA, защищающая права животных, призывает USA Network, транслирующая каждый февраль самую престижную в Соединенных Штатах Вестминстерскую собачью выставку, последовать примеру британской телерадиокомпании и отменить показ. PETA отмечает, что разведение чистопородных собак для выставок вредно, поскольку, по крайней мере, у одной из 4 отмечены серьезные генетические дефекты. «Лос-Анджелес Таймс» вынесла вопрос об отмене трансляции на обсуждение читателей и получила множество ответов. У защитников прав животных немало сторонников, которые отмечают, что выставки собак не имеют ничего общего с любовью к ним, а отражают лишь корысть и невежество организаторов, и вместо показа таких выставок лучше делать репортажи из приютов для бездомных животных. Их оппоненты отмечают, что нет научных доказательств того, что помеси здоровее породистых собак, потому что никто никогда не вел статистики заболеваний у дворняжек, и вполне возможно, что они страдают от генетических дефектов больше, чем породистые собаки. Есть еще одна тема, связанная с правами животных, которая волнует калифорнийцев. Предстоящее вступление в силу закона о запрете искусственного кормления гусей и уток ради получения паштета из их печени и запрета на продажу этого продукта на территории штата. Этот закон, подписанный губернатором Шварценеггером, вступает в силу 1 января 2012 года. «Концом нашей цивилизации», шутливо называет эту дату «Лос-Анджелес Таймс» и напоминает гурманам, что для того, чтобы построить убежище в преддверии кулинарного Армагеддона, им осталось меньше 3 лет.
Спасибо, Дмитрий. Ну, не буду эту последнюю новость комментировать ни с какой стороны. Отмечу только, что, конечно, Шварценеггер, подписывающий закон о борьбе за права гусей, это действительно в чем-то конец какой-то эпохи, абсолютно. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас актуальный репортаж из США. В Белом доме впервые за последние десятилетия встретились сразу 5 президентов страны, уходящий Джордж Буш, новоизбранный Барак Обама и 3 бывших. Джимми Картер, возглавлявший США с 1977 по 1981 годы, Джордж Буш-старший, 1989-1993 годы и Билл Клинтон, 1993-2001. Президентский ланч был устроен в овальном кабинете. О нем рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
До общей встречи Обама и Буш провели предварительное получасовое совещание. Главными темами обсуждения были положение в полосе Газа и проблемы американской экономики. Накануне президентской встречи Джордж Буш дал понять, что вопросы будет задавать Барак Обама, которому до вступления в должность остается менее 2 недель. «Мы желаем вам успеха. Демократы или республиканцы, мы любим свою страну и готовы делиться своим опытом с вами». Обама ответил: «Я хочу поблагодарить президента, пригласившего нас. Это знаменательное событие. Все, кто стоит здесь, хорошо знают, что такое быть президентом. Для меня получить помощь и дружеский совет от таких людей чрезвычайно важно. Я очень благодарен всем и вновь спасибо вам, господин президент, за приглашение». В словах Барака Обамы кроется главная новость. Это подчеркнул один из ведущих историков американских президентов Дуглас Бринкли. В американской истории бывало не раз, когда бывшие президенты вместе участвовали в разных мероприятиях. Уникальность нынешней встречи в заявлении Обамы о том, что он нуждается в советах всех бывших президентов. За плечами участников совещания более чем 30-летний опыт руководства страной, и этим опытом они готовы поделиться с Бараком Обамой. Хотя журналисты не присутствовали, по сообщению из информированных источников, одной из главных тем полуторачасового разговора был палестино-израильский конфликт. Все бывшие президенты Соединенных Штатов и нынешний президент пытались добиться мира на Ближнем Востоке. Вскоре решать эту проблему придется и новоизбранному президенту. В истории Соединенных Штатов редко бывало, когда все бывшие президенты совещались вместе с действующим, да еще в Белом доме. Обычно их можно было видеть вместе лишь на каких-нибудь официальных церемониях, на похоронах крупных мировых лидеров, на открытии президентской библиотеки, на праздновании какого-либо важного исторического события. В январе 2007 года президенты Буш-младший, Клинтон, Буш-старший и Картер были вместе в Вашингтоне на похоронах президента Джеральда Форда. А в Белом доме президенты собирались последний раз в 1981 году. Никсон, Форд, Картер и тогдашний президент Рейган провели совещание, опять же, о положении на Ближнем Востоке перед тем, как высокая американская делегация вылетела в Египет на похороны президента Анвара Садата.
Рассказывал Ян Рунов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Телевизионный проект под названием «Хочу в семью» томской телекомпании ТВ-2 отметил свой первый день рождения. Он начался в январе 2008 года в рамках благотворительной акции «Обыкновенное чудо». Его главная цель – показать детей, которые сегодня живут в детских домах и домах ребенка. За год в эфире журналисты рассказали истории 50 детей. Большинство из них сейчас уже живут в семьях. И вот спустя ровно год итоги работы проекта «Хочу в семью» вместе с журналистами подвели и руководители детских домов. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Близнецам Матвею и Любе скоро исполнится 4 года. Большую часть своей жизни дети провели в детском доме. Последние полгода Мотя и Люба учатся жить в семье. Близнецов усыновили. Их новые родители не сразу, правда, согласились общаться с журналистами. Российские усыновители вообще редко соглашаются рассказывать свои истории. Во-первых, в России существует тайна усыновления. Во-вторых, многие усыновители говорят, что сталкиваются с косыми взглядами, непониманием и даже осуждением. Поэтому предпочитают молчать о том, что воспитывают неродных детей. Родители Матвея и Любы после долгих раздумий все же решились поделиться своей историей усыновления. Мама близнецов Татьяна говорит, что последние полгода были не самыми простыми в ее жизни.
Я не знаю, не так все просто, да, сказать, что каждый день у нас так замечательно, что они такие послушные. В любом случае их прошлое, мы же детишек взяли, когда им было 3,5 года, оно сказывается до сих пор. Вот у меня вот такое чувство, я понимаю, что я любуюсь своими детьми. И когда я обнимаю, целую, вот это, ну... ощущение, не знаю, ощущение такое, наверное, счастье. Я все время понимаю, что я настолько много приобрела в жизни, мне это очень нравится.
Рассказывает папа близнецов Владислав.
Отношение пришло к ним позже. Пришло оно через то, что, как они стали ко мне относиться. Как они меня приняли как отца, как стали уже открывать, не просто говорить «папа», а им как не стали относиться, стали тебе доверять. И потом появилось, наверное, ответное чувство, что я им стал доверять, и я стал им относиться как своим. И вот сейчас, я вот, да, когда берешь в руки, и ты уже нет деления, я прям физически ощущаешь, вот уже тактильно руками что-то, это твой.
Это очень важно, чтобы люди, желающие усыновить детей, увидели этих детей по телевизору и преодолели стереотипы по отношению к этим детям. Показать, что дети, живущие в госучреждениях, ничуть не хуже других детей, одна из главных идей проекта «Хочу в семью», рассказывает главный редактор телекомпании ТВ2 Виктор Мучник.
Ты имеешь возможность по телевизору увидеть разных детей, увидеть, что они нормальные. Что их единственное, что их отличает от других детей, это то, что просто у них нет родителей. Ты видишь, как они ждут тебя, да, и, на мой взгляд, это убеждает. Когда мы начинали с этим проектом, важно было поговорить и о проблемах, которые связаны с усыновлением.
50 маленьких историй рассказали за год в рамках проекта «Хочу в семью». История мальчика Саши, очень усидчивого для своих года и 8 месяцев, девочки Ани с длинными черными ресницами, застенчивого Сережки, красавицы Арины и еще многих одиноких детей, мечтающих найти маму и папу. Большинство героев телевизионного проекта уже живут в семьях. Такого числа усыновлений за год в областном доме ребенка не помнят, говорит главный врач Нина Сиянова.
Проект имеет очень большое значение и большой смысл вот для, конкретно для нашего учреждения. Во-первых, за этот год движение детей было сумасшедшее. 91 ребенок у нас выбыл. Из этих 91 ребенка 86 детей ушли в семьи. Это ушли в приемные семьи, под опеку и на усыновление. Как никогда в этом году большое количество детей было усыновлено. Вот эта цифра, она хоть и небольшая, но в сравнении с предыдущими годами она значительно увеличилась. Почти в 2.5 раза. Для нас это, ну, просто очень хороший знак.
Дети не должны быть ничьими. Главный лозунг телевизионного проекта «Хочу в семью». Но помочь найти маму и папу можно далеко не всем. В домах ребенка и детских домах остается множество детей, которых нельзя усыновить. По закону отдать в семью можно только тех детей, у которых есть статус на усыновление. То есть их родители либо отказались от них, либо лишены родительских прав. Есть дети, которые в госучреждении помещены временно. Это значит, родители отдали своих детей на временное воспитание государству. Главный врач областного дома ребенка отмечает, в последнее время таких детей становится все больше.
У нас 100 детей. 30% – это временные дети. Это дети, которые поступили в связи с временными жизненными трудностями. Хорошая формулировка. Что стоит за этой формулировкой? За этой формулировкой стоит невозможность семье расплатиться с коммунальными услугами. Им трудно. И опека соглашается на это.
2009 год, обещают, будет непростым. Но в Томском областном доме ребенка надеются, что телевизионный проект «Хочу в семью» продолжится и поможет еще многим родителям и детям найти друг друга. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» готов возобновить транзит российского газа в Европу сразу же после того, как только на Украине начнут работу европейские наблюдатели. Об этом заявил глава российского газового концерна Алексей Миллер в Брюсселе, где продолжаются раздельные переговоры руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» с представителями Европейского союза. Сообщается, что Алексей Миллер и Олег Дубина провели в Брюсселе короткую неофициальную встречу. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей были задержаны 2 человека, в том числе лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ее обвиняют в нарушении правил проведения митинга. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам заявило, что приостанавливает все операции в секторе Газа в связи с опасениями за жизнь своих сотрудников. В четверг израильские войска на севере сектора открыли огонь по грузовику с гуманитарной помощью. Погиб водитель. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. В Турции оппозиция обвиняет правящую партию в организации массовых арестов. В среду были задержаны около 40 человек по подозрению в участии в антиправительственном заговоре. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Есергепов, арестованный во вторник по обвинению в разглашении государственной тайны. Соединенные Штаты могут на годы оказаться в рецессии, если сейчас не будут приняты решительные меры, заявил новоизбранный президент США Барак Обама. Для борьбы с пиратством у берегов Сомали создается новая международная военно-морская группировка, которую возглавит американский адмирал. В 2008 году американские бизнесмены столкнулись с ростом коррупции в России, Болгарии, Румынии и на Украине, говорится в докладе Госдепартамента США. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Времена экономического кризиса, как это описано в скверной билетристике, полны сообщений о самоубийствах разорившихся банкиров и промышленников. Несколько дней назад бросился под поезд 74-летний немецкий миллиардер Адольф Меркле, владелец фармацевтического концерна «Ратиофарм». В США его примеру последовали сразу несколько человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
На этой неделе в Чикаго застрелился 52-летний Стивен Гуд, директор одного из самых больших в США аукционов по продаже недвижимости. Его компания испытывала финансовые трудности. В конце декабря по той же причине вскрыл себе вены 65-летний нью-йоркский финансист Рене де ла Вилюше, создатель и глава фонда Access International Advisors. По отзывам друзей, оба жизнерадостные, энергичные люди. Стивен Гуд, кроме своей финансовой деятельности, был известен еще и книгой «Церкви, тюрьмы и золотые копи», в которой рассказывал, как надо зарабатывать большие деньги. Де ла Вилюше знали в Нью-Йорке не только как благотворителя, но еще и как заядлого яхтсмена, без которого не обходилась ни одна регата. Очень жалко его семью, но такой исход можно было предвидеть. Я боюсь, что это только начало длинной цепи разорений и трагедий. Это говорит Роберт Шу, который вместе с женой потерял 1 200 000 долларов. В семье жены потеряли гораздо больше. Психолог Детлеф Липман говорит, что у людей, потерявших состояние на бирже, другие мотивы для самоубийства, чем, скажем, у отца шестерых детей, который лишился работы. По мнению эксперта, богатые люди, несмотря на свою уверенную манеру держаться, очень чувствительны. Потери лица часто значат для них не меньше, чем утрата состояния. И на самоубийство их может толкнуть просто стыд. Теперь мы сидим и думаем, как расплатиться с долгами. У людей могут быть роскошные квартиры, загородные дома, спортивные машины, но наличных денег только на 2-3 месяца, а потом бедность. Понятно, что эти люди не окажутся в ночлежке для бездомных, но после многомиллионного особняка им может показаться ночлежкой обычная скромная квартира, в которой обитает большинство жителей Нью-Йорка. Между тем, этот город все еще подсчитывает потери, понесенные из-за пирамиды, которую создал Бернард Мейдофф. По его милости, только различные благотворительные фонды лишились 2,5 миллиардов долларов. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что глубокий экономический кризис обычно приводит к ухудшению душевного здоровья людей и росту числа самоубийств.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Далее в нашей программе рубрика «Новости двух столиц», с которыми вас познакомит Вера Володина.
Петербург. Петербургские общественные активисты требуют расследовать факты нападений на представителей оппозиции. Открытое обращение с этим требованием будет направлено губернатору, прокурору города и начальнику ГУВД. Письмо, под которым стоят фамилии 40 активистов, представляющих различные общественные организации и инициативные группы города, будет также отправлено российским и зарубежным правозащитным организациям, независимым журналистам, экспертам и дипломатам. А сегодня активисты Левого фронта собираются подать уведомление о проведении акции возле здания ГУВД, акции по передаче обращения лично начальнику Главного управления внутренних дел. Москва. Число жертв при пожарах в столице в праздничные дни увеличилось на 4 человека. При тушении пожара в горящей квартире в жилом доме в центре Москвы, недалеко от метро Арбатская, спасатели эвакуировали из соседних квартир 24 человека, сообщил в телевизионном эфире руководитель пресс-службы столичного МЧС Евгений Бабылев.
В 7 часов 47 минут утра на пульт оперативного дежурного службы 01 Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу Крестовского Воздвиженский переулок, дом 4, корпус 3, где в пятиэтажном жилом доме старой постройки на втором этаже в трехкомнатной квартире происходил пожар. 16 пожарных расчетов, поисково-спасательный отряд, участвовали в ликвидации пожара. Спасателями спасено 24 человека. В ходе дальнейшего тушения пожара были обнаружены тела 4 погибших, личность и возраст которых сейчас устанавливается.
Петербург. В центральном выставочном зале «Манеж» открылась ежегодная выставка новых произведений петербургских художников «Петербург-2008». Выставка проводится с 1993 года. В этом году в ней участвует почти 500 художников. Москва. За прошедшие сутки от переохлаждения в столице пострадали 3 человека, один из них скончался. За первую неделю года от переохлаждения пострадало 40 человек, скончались 5. А всего с наступлением зимнего сезона в Москве от переохлаждения пострадали 220 человек, 26 из них скончались. Петербург. Городские ЗАГСы работают вот уже 5-й день. С 3 по 9 января организован прием заявлений на регистрацию брака во дворце и отделы ЗАГС на весь 2009 год. Обычно заявление о браке подается за 3 месяца, и этим предопределяется дата торжества. Пришедшим в ЗАГСы в новогодние праздники предоставляется право самим выбрать дату регистрации брака. Именно это привлекло особенно много желающих в первый день работы ЗАГСов в этом году. 3 января пришло 168 пар. Москва. В новогоднюю ночь в столичных родильных домах появилось около 700 малышей. В прошлом году Москва впервые за 20 лет преодолела 100-тысячный рубеж рождаемости. Новости Москвы и Петербурга, 8 января. Вера Володина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» посвящен сегодня проблемам классовой борьбы в России времен экономического кризиса. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
По данным Фонда общественного мнения, уже на начало 2008 года почти половина россиян, 48%, заявили о положительном отношении к участникам забастовок. Это почти двукратный рост доверия к профсоюзам за последние годы. В общественном сознании начинает доминировать убеждение, что забастовки – это единственный эффективный способ защитить свои права.
Экономический кризис приводит к усилению классовой борьбы, именно как писали классики марксизма. По крайней мере, такова главная мысль статьи Николая Юханова «К независимым профсоюзам», которая опубликована в сетевом русском журнале. Любопытно, что и стиль статьи деловой, немногословный, состоящий из одних штампов, напоминает социал-демократическую публицистику начала прошлого века. По мнению Юханова, кризис, который непременно обострит противоречия между трудом и капиталом, приведет к дальнейшему ослаблению роли официозных российских профсоюзов.
В настоящий момент профсоюзное движение в России переживает серьезную трансформацию. Главная официальная структура Федерации независимых профсоюзов стремительно теряет популярность в рабочей среде и постепенно уступает свои позиции новым независимым профсоюзам, возникающим преимущественно на крупных предприятиях вследствие острых конфликтов наемных рабочих с руководством этих предприятий.
Автор русского журнала видит в ситуации вокруг ФНПР наследие тех времен, когда это объединение создавалось и занималось свое место в российской общественно-политической жизни. Зная эту слабость, российская власть пытается соответствующим образом воздействовать на ситуацию.
Основные причины падения доверия к структурам ФНПР – сложившееся в рабочей среде представление, что официальные профсоюзы фактически защищают интересы работодателей, желтые профсоюзы, а не наемных рабочих, что они не готовы к работе в новых условиях из-за старения кадров и отсутствия новых идей. В 2008 году власть, понимая неадекватность ФНПР современным вызовам, начинает активно сотрудничать с крупными альтернативными профсоюзными федерациями. Происходит диверсификация ресурса политической политической поддержки профсоюзных федераций выстраивается работа со всеми значимыми и адекватными субъектами рабочего движения на фоне постепенной утраты ФНПР своей монополии на диалог с властью.
Что касается самих членов ФНПР и части его руководства, то здесь тоже есть понимание слабости федерации перед лицом обострения социального кризиса.
В самих профсоюзах, входящих в ФНПР, растет опасение, что они могут окончательно потерять свое влияние, поэтому они начали активно добиваться сотрудничества с независимыми профсоюзами в обход ФНПР. В частности, Горно-металлургический профсоюз России и профсоюз морского транспорта оказывали финансовую поддержку профсоюзу завода «Форд» во время забастовки в конце 2007 года. В 2007 году зампред ФНПР Олег Нетеребский создал эффективную параллельную структуру, получившую название «Координационный комитет солидарных действий», который объединил силы, стремящиеся к модернизации ФНПР за счет омоложения кадров и использования технологий создания новых профсоюзов на тех предприятиях, где отсутствовали ячейки ФНПР. Новые боевые профсоюзные ячейки ФНПР стали появляться на новых предприятиях и успешно конкурировали с независимыми профсоюзами. Однако в конце 2008 года сторонников модернизации оттеснили от руководства, а их инициативы стали блокироваться.
А вот пример того, как российский профсоюз работает с бизнесом и местными властями. Шахтерская Кемеровская область, говорит председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Мы в ноябре провели всероссийское совещание, как раз в разгар, так сказать, начала кризиса, и выработали определенные критерии. Мы договорились, что сделать максимум, чтобы сохранить уровень заработной платы на уровне в 2009 году, на уровне 2008 года. Ну и основная задача – это как раз сохранить рабочие места. На сегодняшний день у нас массовой безработицы нету, есть на отдельных предприятиях, где люди предупреждены о возможном сокращении, но сейчас, в данный момент, значит, на некоторых предприятиях приводятся на 4-дневный режим работы, на сокращенную рабочую смену, значит, потому что объемы добычи угля падают в связи, значит, с отсутствием рынка. В конце января, наверное, мы столкнемся с тем, что людей все-таки начнут сокращать. При этом уже сейчас, значит, изданы приказы о сокращении инженер-технических работников, значит, на 25-30% в угольных компаниях. Но по рабочим идет реструктуризация, значит, расстановка людей, и пока массовых сокращений не предвидится. Правда, приостановлен прием новых людей на производство, и идет естественный отток. Ну и просматриваются списки. Конечно, я думаю, что самая тяжелая ситуация, это коснется людей, которые уже сегодня имеют пенсию, как бы источник дохода. И я боюсь, что в первую очередь, конечно, могут пострадать в большей степени они, хотя я прекрасно понимаю, что на сегодняшнюю пенсию прожить, в принципе, невозможно. Но с властями проблем нет, договариваться, потому что они, в принципе, бесправны во многом, а определяют во многом работодатели. И, в принципе, если нету, значит, источника дохода, то не из чего платить заработную плату, то не из чего и платить и налоги в местные бюджеты, и поэтому власти сильно здесь ни в чем не препятствуют. Работодатель сегодня стоит, если так можно сказать, на раскоряк. Он хочет и коллектив сохранить, потому что понимает, что кризис рано или поздно закончится, и ищет возможности, значит, как бы удержать людей, и зарплату платить не может, потому что рынка сбыта нету сегодня.
Говорил председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Но вернемся к статье Николая Юханова, опубликованной в русском журнале. Юханов подчеркивает, что процессы в российском обществе и российской политике и экономике предопределили рост популярности подлинно независимых профсоюзов. Некоторым образом, это продукт путинской эпохи государственно-монополистического капитализма.
Во многом феномен новых профсоюзов связан со все более усиливающейся тенденцией к монополизации российской экономики, которая обеспечивает диктат чиновников и работодателей, способствуя еще большей политизации деятельности независимых профсоюзов.
Статья Николая Юханова «К независимым профсоюзам», опубликованная в русском журнале. Рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45, вы слушаете «Время свободы», коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
«Газпром» готов возобновить транзит российского газа в Европу сразу же после того, как только на Украине начнут работать европейские наблюдатели, заявил Алексей Миллер в Брюсселе, где продолжаются раздельные переговоры руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» с представителями ЕС. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей задержаны два человека, в том числе лидер местного отделения ОГФ Ольга Курносова. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам заявило, что приостанавливает все операции в секторе Газа в связи с опасениями за жизнь своих сотрудников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама. Это опять итоги года. Вот такая тема. На этот раз разговор пойдет о прогнозах относительно курса и судьбы российского рубля в 2009 году. С ними вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Курс российского рубля к стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, всего чуть более чем за полтора месяца, снизился почти на 13%. При этом на последних 2008 году торгах стоимость американской валюты поднималась до 4-летнего максимального показателя, а европейской – до абсолютного исторического максимума. Все это стало следствием политики мягкой девальвации рубля, проводимой Центральным банком. С 11 ноября банк 12 раз расширял границы технического коридора возможных колебаний его курса, позволяя тем самым российской валюте плавно дешеветь. При этом в декабре этот процесс заметно ускорился. Говорит заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Поначалу, когда только все это начиналось, Центробанк обещал пройти плавную девальвацию, вообще пытался как бы держать курс валют. Однако практика показала, что на поддержание устойчивого курса рубля относительно от бивалютной корзины тратится непомерно много средств. То есть только там за первые 2 месяца попытки удержания курса было потрачено порядка 60 миллиардов долларов резервов просто на то, чтобы поддерживать рубль. Возможно, это было бы, конечно, в некотором роде оправданной мерой, если бы цены на нефть были достаточно высокими. Однако параллельно с этим у нас непрерывно снижалась нефтяные цены. То есть если там, скажем, в октябре средняя цена барреля нефти была на уровне 75 долларов, то в ноябре уже ниже 60, а вот в декабре уже 44. Конечно же, если нефть будет стоить ниже 50 долларов за баррель, у нас получается дефицит внешнего торгового баланса образуется. В этих условиях и так резервам придется этот дефицит покрывать, и тратить средства на поддержание курса рубля, в общем-то, не представляется возможным.
В 2009 году, по мнению аналитиков, как на мировом, так и на внутреннем валютном рынке сохранится весьма неопределенная ситуация. Как считает главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надошин, определяющим здесь станет состояние американской и европейской экономик.
Если говорить именно о ситуации и настроении инвесторов, то, безусловно, многие люди пересмотрели свою точку зрения на силу и возможности американской валюты сберечь их средства, которые они в нее вложили. Вот вы и наблюдаете обратный процесс. Но вы же понимаете, что выход из доллара, соответственно, осуществляется, скорее всего, в валюты на развивающихся рынков и, возможно, других развитых. Но там тоже все неспокойно. Если говорить, например, о еврозоне, то предлагая, скажем, темпы спада экономики несколько более медленные, чем американская, тем не менее, к сожалению, еврозона тоже, в общем, не уберегает инвесторов от неприятных новостей и не может гарантировать ему хороших, скажем так, экономических показателей в ближайшие месяцы и кварталы. И поэтому не исключено, что инвесторы через некоторое время опять передумают и предпочтут выбрать еще какую-нибудь валюту, возможно, отличную от доллара и евро, а возможно, вернуться назад в доллар, опять же. Это сложно сказать.
Что же касается ситуации в России, то, как прогнозирует большинство экспертов, национальная валюта по-прежнему будет дешеветь. Среди них и аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Здесь, опять-таки, очень много неизвестных, да, но пока видение примерно такое, если говорить, там, скажем, о паре рубль-доллар, то это где-то 33 рубля за доллар в первом полугодии, но потом ниже, наверное, мы не опустимся. Но при пессимистических сценариях, конечно, здесь возможно колебания, конечно, ввиду очень высокой неопределенности того, что сейчас происходит, точно сказать, достаточно тяжело, но вот мы пока достаточно мистично смотрим и ориентируемся на цифру 33 рубля за доллар.
Схожее мнение и у главного экономиста банка Траст Евгения Надоршина.
В начале года, скорее всего, Центральный банк может продолжить немножко обесценивать рубль, но я думаю, что вот после того темпа, который он взял в декабре, он заметно притормозит. Хотя гарантировать ничего невозможно, но 9-й год, скорее всего, все-таки будет характеризоваться девальвацией рубля, по крайней мере, его первая половина и, возможно, особенно первый квартал. Что будет во второй половине, сложно сказать. Многое будет зависеть от того, как сложится конъюнктура на мировых сырьевых рынках, как у нас будет адаптироваться импорт, как будет адаптироваться российская экономика к новым реалиям и как, собственно, мировая экономика будет адаптироваться к ситуации. От этого, боюсь, зависит многое. Поэтому, если говорить о динамике рубля во второй половине, я бы, по крайней мере, пока воздержался от каких бы то ни было конкретных комментариев.
Эксперты сходятся в том, что одним из определяющих факторов динамики дальнейшей девальвации российской валюты в 2009 году станут цены на нефть. Однако прогнозировать их сейчас так же сложно, как и курс рубля к ведущим мировым валютам. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Я полагаю, что котировки нефти в следующем году будут вести себя достаточно волатильно. Основной фактор, который будет оказывать влияние, это по-прежнему спекуляции. При этом в случае, если рецессия в США примет более глобальные масштабы, а рецессия в США будет сопряжена с сокращением потребления нефтепродуктов в этой стране, кроме того, рецессия в США может затронуть и китайскую экономику, то в этом случае дальнейшее снижение потребления нефти в мире может оказать еще более существенное давление на котировки. Я не исключаю, что можно увидеть в следующем году цену в $25. Однако все-таки те фундаментальные факторы, то есть так называемая справедливая цена, при которой нефтяные компании готовы работать в текущих реалиях, она находится существенно выше. И рано или поздно этот фактор окажет свое влияние на цену нефти, и они пойдут вверх. Однако предсказать, когда это случится, в первом квартале, втором, третьем или четвертом следующего года, является абсолютно бессмысленным. Потому что, опять же, спекулятивные факторы, они пока превалирует.
Взаимосвязь цен на нефть и возможных темпов ослабления рубля подтверждает и помощник президента Аркадий Дворкович. Он прогнозирует, что при сохранении стоимости сырья на нынешнем уровне курс российской валюты к доллару в 2009 году составит от 31 до 32 рублей. Однако чиновник признает, что при более дешевой нефти снижение рубля может оказаться хоть и не резким, но более значительным.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В последние годы в Литве количество рождественских и новогодних поздравительных открыток, подписываемых от руки, заметно увеличилось. При всех возможностях обмена виртуальными посланиями люди вновь проявляют интерес к традиционным почтовым открыткам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Как утверждают служащие литовской почты, объем письменных поздравлений с каждым годом растет. Век электронных поздравлений, часто стандартных и безличных, люди находят особое удовольствие в написании живого текста от руки и, конечно, в получении таких посланий. В деловой переписке такая открытка к празднику стала знаком уважения к партнеру, хорошего вкуса, а в личной – проявлением особого внимания и теплоты. За прошлый год жители Литвы выслали 152 тонны корреспонденции, и львиная, все возрастающая доля этих посланий – рождественские и новогодние открытки. Вообще же отправлять почтовые поздравления друг другу люди стали относительно недавно, около 150 лет назад. Правда, еще в Средневековье были в ходу небольшие гравюрки на религиозные темы, которыми обменивались на праздники, но поздравительных текстов тогда на них никто не писал. Первым, кто додумался это делать, стал англичанин Генри Коул, который в середине XIX века разослал друзьям и знакомым заказанные у художника поздравительные открытки с изображением членов собственного семейства. Позже в моду вошли самодельные открытки, покупать готовые считалось дурным тоном, это делали в основном простолюдины. Первые литовские поздравительные открытки появились в конце XIX века. Чаще всего встречались виды литовских городов, пейзажи, а на самых распространенных рождественских и новогодних посланиях – изображения храмов, Вифлеемской звезды, свечей, заснеженных усадеб, а также животных. Рассказывает обладатель коллекции старых открыток, бывший почтовый работник Петрас Руткаускас.
Вильнюс был губернатор центра, сейчас другого более чем. То на тот вирухой погрянде более.
Вильнюс тогда был губернским центром, и здесь больше распространялось разных открыток с видами известных архитектурных памятников, например, собора Святой Анны, Святых Ворот. Много было поздравительных открыток французских, итальянских, немецких, которые местные издатели дополняли надписями по-литовски.
Грачу. дамос, гражус вирой. Сюжеты было поканкам это кесалдоки.
Красивые дамы, элегантные мужчины. Сюжеты нередко довольно слащавые. Самое интересное то, что на обратной стороне тексты, они отражают эпоху. Когда мы в Вильнюсе организуем выставки старых открыток, люди особенно интересуются именно надписями, сделанными от руки. Раньше писали довольно сердечно друг другу, теплые были пожелания, рассказывает коллекционер. До 1940 года в Литве наибольшей популярностью пользовались открытки религиозного содержания. После прихода советской власти, насаждавшей атеизм, они были запрещены, и если продажа разрешалась, то только возле католических костелов и православных церквей, которые и печатали эту продукцию минимальными тиражами. Сейчас копии старинных литовских открыток, а самая обширная их коллекция, хранится в библиотеке Академии наук Литвы. Более 17 тысяч экземпляров вновь вошли в моду. Их опять используют для поздравлений. Но в отличие от современного ширпотреба, стоят они дорого, примерно 10 евро за открытку. И искать их лучше не на почте, а в костелах. Самому заполнить поздравительные открытки для этого нужно, наверное, весь вечер человеку просидеть за этим занятием. Это труд души. Когда мы посылаем электронные письма, и тем более по мобильному телефону, это чаще всего стандартные фразы или картинки, которые люди просто копируют. Мне кажется, тех, кто эту форму тиражирования поздравлений не приемлет, довольно много. Но люди прибегают к ней из-за нехватки времени. По мне, так лучше вообще ничего не отправлять, чем такой формализм. Правда, тут большое значение имеет и мода. Например, современное, так сказать, торговое помешательство вокруг Дня Святого Валентина вызвало ажиотаж с валентинками, любовными признаниями, которые многие стали подписывать на специальных открытках, порой самодельных, сказал Петрос Руткаускас. В Литве самое большое количество рождественских открыток традиционно высылает канцелярия президента республики. 1500 адресатов. Правда, в этом году из-за всеобщей экономии число их сократили вдвое, но в любом случае, согласно протоколу, президент Литвы не может поздравлять людей электронным способом, только бумажным. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Ириной Петерс, завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который проведет мой коллега Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о том, как он собирается представить самые интересные темы в своем выпуске.
Да вы знаете, Александр, фактически так же, как вчера, поскольку темы остаются теми же, продолжается газовый конфликт между Украиной и Россией. Сегодня переговорный центр активности переместился в Брюссель, где в разном формате идут переговоры представителей России, Украины и Европейского Союза. Поговорим о трагической ситуации в секторе Газа и в Израиле. Подведем по-прежнему, как и делали мы все эти дни, итоги бывшего года и будущего перспективы. Поговорим и о неформальной встрече президентов США. Вот все это в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода.
Андрей, спасибо. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину.
«Газпром» поставляет газ на границу России и Украины.
Мы не желаем противостояния с Индией. Пакистан не желает войны.
Все здесь присутствующие знакомы с тем давлением, которое оказывает этот кабинет, и возможностями, которые он предоставляет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.